Глава третья. Изготовление шара. Я хорошо помню, как Кейвор развивал мне свою идею о шаре. Мысль об этом мелькала у него и раньше, но вполне ясно осознал он ее только в ту минуту. Мы шли ко мне пить чай, и дорогой Кейвор что-то бормотал про себя. Вдруг он вскрикнул. «Конечно так! Это победа! Вроде свертывающейся шторы!»
«Какая победа?» — спросил я.
«Над пространством! Над Луной!»
«Что вы этим хотите сказать?»
«Что? Это должен быть шар! Вот что я хочу сказать!»
Я понял, что от него не добиться толку, и не стал расспрашивать. Я не имел тогда ни малейшего представления о его плане. После чая он сам начал объяснять мне свой проект.
«В прошлый раз?» — сказал он. Я вылил вещество, не подверженное силе тяготения, в плоский чан с крышкой, которая придерживала его. Как только вещество охладилось и процесс выплавки закончился, произошла катастрофа. Ничто над ним не имело веса. Воздух устремился кверху, дом тоже взлетел. Если бы самое вещество не взлетело так же, то неизвестно, чем бы это все кончилось. Но предположите, что вещество это ничем не прикреплено и может совершенно свободно подниматься.
Оно тотчас летело бы.
Верно. И это произвело бы не больше смятения, чем какой-нибудь выстрел из пушки.
Но какая была бы от этого польза?
И я бы полетел вместе с ним.
Я отодвинул стакан с чаем и с изумлением посмотрел на моего собеседника.
«Представьте себе шар», — объяснял он мне. «Довольно большой, чтобы вместить двух пассажиров с багажом. Он будет сделан из стали и выложен толстым стеклом. В нем будут содержаться достаточные запасы сгущенного воздуха, концентрированной пищи, аппараты для дистиллированной воды и так далее. Снаружи стальная оболочка будет покрыта слоем кейворита. Да.
Но как же вы попадаете внутрь?
Так же, как в пудинг.
А именно?
Очень просто. Нужен только герметически закрывающийся люк. Здесь это будет, конечно, несколько сложнее. Придется устроить клапан для того, чтобы можно было в случае надобности выбрасывать вещи без большой потери воздуха.
Как у Жюля Верна в «Путешествии на Луну». Но Кейвор не читал фантастических романов. «Начинаю понимать», — сказал я. «И вы могли бы влезть туда и закрыть люк, пока еще кейворит теплый. Когда же он остынет, он преодолеет силу тяготения, и вы полетите.
По касательной.
Вы полетите по прямой линии». Я вдруг остановился. «Однако что может помешать этому полету по прямой линии в пространстве продолжаться вечно?» — спросил я. «Вы не можете быть уверены, что попадете куда-нибудь, а если и попадете, то как вы вернетесь назад?»
«Я только что думал об этом», — сказал Кейвор. «Это-то я и подразумевал, когда воскликнул «Победа!» Внутреннюю стеклянную оболочку шара можно устроить непроницаемой для воздуха и, за исключением люка, сплошной. Стальную же оболочку сделать составной из отдельных сегментов, так что каждый сегмент может передвигаться, как у свертывающейся шторы. Ими нетрудно будет управлять при помощи пружины, подтягивать их или распускать посредством электричества, пропускаемого через платиновую проволоку в стекле. Все это вопрос деталей. Вы видите, что, за исключением штор, внешняя кейворитная оболочка шара будет состоять из окон или иллюминаторов. Называйте их как хотите. Вот когда все эти окна или иллюминаторы будут закрыты, то никакой свет, никакая теплота, никакое притяжение или лучистая энергия не в состоянии будет проникать внутрь шара. И он полетит через пространство по прямой линии, как вы говорите. Но откройте окно. Вообразите, что одно из окон открыто. Тогда всякое тяжелое тело, которое случайно встретится на пути, притянет нас.
Я сидел задумавшись.
«Вы понимаете?»
— спросил он. «Да, понимаю».
«Итак, вы можете лавировать в пространстве по желанию, поддаваясь притяжению то одного, то другого тела».
«Да, это довольно ясно. Только...»
«Что?»
«Только я не совсем понимаю, зачем мы будем делать это. Это прыжок с земли и затем обратно».
«Конечно. Можно, например, слетать на Луну?
Но если мы попадем туда, что мы там найдем?
Посмотрим. По новейшим данным науки,
есть ли там воздух?
Может быть, и есть.
Великолепная идея, сказал я. Но не чересчур ли смелый замысел? Луна. Я предпочел бы не лететь сразу так далеко.
Но это невозможно, нам помешает воздух.
Почему бы не применить вашу идею о пружинных заслонках, кейворитных заслонках, в крепких стальных ящиках для поднимания тяжестей?
Этого нельзя сделать, — упорствовал Кейвор. Путешествие в далекое пространство не более опасно, чем какая-нибудь полярная экспедиция. Отправляются же люди к полюсу.
Только не деловые люди. И, кроме того, им хорошо платят за полярные экспедиции. Если там и случится несчастье, все-таки можно спастись. Но лететь в пространство и ради чего?
Хотя бы ради науки.
Чтобы потом написать книгу.
Я не сомневаюсь, что там есть минералы, заметил Кейвор.
Например,
сера, различные руды, золото, может быть, даже новые элементы.
Да, но стоимость перевозки, — возразил я. Нет, вы не практический человек, ведь до Луны 250 000 миль.
Мне кажется, перевозка любой тяжести обойдется недорого, если запаковать ее в кейворитный ящик.
Я не подумал об этом. Франко на голову покупателя, не так ли?
Мы не ограничимся одной Луной.
А именно?
Есть еще Марс, прозрачная атмосфера, новая обстановка. Приятное чувство легкости, там очень хорошо.
А воздух есть на Марсе?
Конечно.
Вы, кажется, хотите отправиться туда, как в санаторий. Кстати, какое расстояние до Марса?
200 000 000 миль, кажется,
ответил весело Кейвор.
И пролетим близко от Солнца.
У меня опять разыгралась фантазия.
Во всяком случае, сказал я, это очень интересно.
Такое путешествие. Передо мной открывались такие возможности. По всей Солнечной системе курсируют суда из кейворита, шары люкс, патентное изобретение, закрепленное на всех планетах. Я вспомнил старинную испанскую монополию на американское золото. Не на одной планете, а на всех сразу. Я пристально посмотрел на красное лицо Кейвора, и воображение мое точно запрыгало и заплясало. Я встал и зашагал по комнате и дал волю своему языку. Я понимаю, понимаю. Переход от сомнения к энтузиазму совершился у меня необычайно быстро. Это восхитительно.
Грандиозно. Это похоже на сон.
Лед моего скептицизма был сломан. Фантазия Кейвора не знала удержу. Он бегал по комнате, жестикулировал и говорил. Мы были точно одержимые.
«Мы все устроим», — сказал он в ответ на какое-то мое возражение. «Все устроим. Сегодня вечером мы начнем чертежи литейных форм».
«Отлично», — согласился я. И мы поспешили в лабораторию, чтобы приняться за работу. Я, как ребенок, витал в сказочном мире всю эту ночь. Утренняя заря застала нас обоих за работой при электрическом свете. Я помню эти чертежи. Я сводил и раскрашивал их, а Кейвор чертил. Чертежи были грязные, сделанные наспех, но очень точные. Мы сделали в эту ночь чертежи стальных частей и рам. План стеклянного шара был изготовлен в неделю. Мы прекратили наши послеобеденные беседы и вообще изменили весь распорядок жизни. Мы работали без отдыха. А спали и ели только тогда, когда уже валились с ног от голода или усталости. Наш энтузиазм заразил и наших троих помощников, хотя они и не знали, для какой цели предназначался шар. Даже гипс перестал отлучаться от работы и стал расторопным. Шар понемногу рос. Прошел декабрь, январь. Я целый день разметал снег на дорожке от моего домика до лаборатории. Февраль, март. В конце марта мы надеялись кончить. В январе нам доставили на нескольких лошадях огромный ящик, шар из массивного стекла, который мы положили около подъемного крана, чтобы потом вставить его в стальную оболочку. Все части этой оболочки, она была не сферическая, а многогранная, со свертывающимися сегментами, прибыли в феврале, и нижняя половина ее была уже склепана. Кейворит почти изготовили в марте. Металлическая паста прошла уже через две стадии процесса, и мы наложили ее в виде пластыря на стальную броню. Мы почти ни в чем не отступали от плана Кейвора. Когда шар был склепан, Кейвор предложил снять крышу с временной лаборатории, где производилась работа, и построить новую печь. Таким образом, последняя стадия изготовления кейворита, во время которой паста нагревается до красна в струе гелия, должна была закончиться тогда, когда мы будем уже внутри шара. Затем нам оставалось обсудить и решить, какую провизию взять с собой: прессованную пищу, консервированные эссенции, стальные цилиндры с кислородом, аппараты для удаления углекислоты из воздуха и для восстановления кислорода посредством перекиси содия, конденсаторы для воды и так далее. Помню, какую большую груду образовали в углу все эти жестянки, свертки, ящики. Вещественные доказательства нашего путешествия. В это горячее время некогда было предаваться раздумью. Но однажды, когда сборы уже подходили к концу, я впал в скверное настроение. Все утро я складывал печи, выбившись из сил, присел отдохнуть. Все показалось мне сумасбродным и невероятным. «Подумайте, Кейвор», — сказал я, — «к чему все это?» Он улыбнулся. «Теперь уже поздно». «Луна», — размышлял я вслух. «Что там интересного?» «Я полагаю, что Луна — мертвый мир». Он пожал плечами. «Что там интересного? А вот посмотрим». «Вы думаете, что посмотрим?» — усомнился я и задумался. «Вы утомлены», — заметил Кейвор. «Вам надо прогуляться сегодня после обеда». «Нет», — сказал я упрямо. «Я закончу кладку печи». Действительно, я кончил и ночью потом мучился от бессонницы. Никогда еще у меня не было такой бессонницы. Было, правда, несколько скверных ночей перед моим банкротством, но даже самое худшее из них показалось бы сладкой дремой по сравнению с этой бесконечной головной болью. Я вдруг испугался нашей затеи. До этой ночи я, кажется, ни разу и не подумал об опасностях нашего путешествия. Теперь они явились как полчища привидений, осаждавших некогда Прагу, и выстроились все передо мной. Необычайность нашего межпланетного путешествия подавляла меня. Я походил на человека, пробудившегося от сладких грез среди мрачной действительности. Я лежал с широко раскрытыми глазами, и наш шар казался мне таким хрупким, жалким. Кейвор — фантастом, а предприятие его — безумным. Я встал с кровати и начал ходить по комнате. Затем сел у окна и стал смотреть в бесконечное пространство. Между звездами такая пустота, такой мрак. Я старался припомнить отрывочные сведения по астрономии из случайно прочитанных книг, но они не давали никакого представления о том неизвестном, что нас ожидает. Наконец я лег в постели, уснул ненадолго, или, вернее, промучился в кошмарах. Мне снилось, будто я, стремглав, падаю в бездну неба. Я очень удивил Кейвора за завтраком. Я объявил ему решительно: «Я не намерен лететь с вами». На все его убеждения я упорно отвечал: «Затея ваша безрассудна, и я не желаю в ней участвовать. Затея ваша безумна». Я не пошел с ним в лабораторию и, походив немного вокруг моего домика, взял шляпу и палку и отправился гулять. Утро было великолепное. Теплый ветер и голубое небо, первая зелень весны, пение птиц. Я позавтракал бифштексом и пивом в трактире около Эльгема и удивил хозяина своим замечанием по поводу погоды. «Человек, покидающий землю в такую прекрасную погоду, безумец?»
«То же самое сказал и я, как только услышал об этом», — подтвердил хозяин.
«Очевидно, какой-то бедняга покончил самоубийством. Это еще более подкрепило мое решение. После обеда я подремал на солнце, потом отправился дальше. Недалеко от Кентербери я зашел в уютный ресторан. Посуда сверкала, и хозяйка, опрятная старушка, мне понравилась. У меня нашлись деньги, чтобы заплатить за номер, и я решил переночевать. Хозяйка была разговорчивой особой, и, между прочим, сообщила мне, что она никогда не бывала в Лондоне».
дальше Кентербери я никуда не ездила,
— сказала она.
— Я не бродяга.
— А не хотели бы вы полететь на Луну? — спросил я.
— Нет, ни за что бы я не села в воздушный шар, ни за что на свете,
— быстро возразила она, полагая, очевидно, что это довольно обыкновенная прогулка. После ужина я сел на скамейку у двери гостиницы и говорил с двумя рабочими о выделке кирпича, об автомобилях, об игре в крикет. А на небе новый месяц, голубой и далекий, как альпийская вершина, спускался к западу вслед за солнцем. На следующий день я вернулся к Кейвору. «Вот и я», — сказал я, — «я был немного не в духе». Это был единственный раз, когда я усомнился в нашем предприятии. Нервы. После этого я стал работать не так усердно и ежедневно гулял не менее часа. Наконец, все было готово. Оставалось только нагреть сплав в печи.